Кеңештин коргоону жана коопсуздук комитети НАТО менен кызматташтыкка байланыштуу мыйзам долбоорду жактырган күнгө туш келди. Коргоо министринин орун басары парламентте билдиргендей, депутаттар бул мыйзам долбоорду кабыл алган соң НАТО Бишкекте өз кеңсесин ачып, кызматташууну тереңдетмекчи. Айтмакчы, НАТОнун мындай кеңсеси Казакстанда да бар. Расмий сапар маалында Джеймс Апатурай президент Роза Отунбаева баштаган жетекчилер менен жолугушту. Отунбаева өлкө чек араларын бекемдөө жана чек ара аскерлеринин мүмкүнчүлүгүн арттыруу жаатында көмөк сурап, НАТО өкүлү анын сөзүн кубаттады. Апатурайдын айтымында НАТО Кыргызстандын коргоо министрлигинин ракета жана артиллериялык куралдарды сактоо жайларын толук оңдоп чыгууга жардам бермекчи. Өзгөчө Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы аскер бөлүктөрүнө көңүл бурулат. Ошондой эле ал Борбор Азия чөлкөмүндө бул аймакка эле эмес, дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч туудурган жагдайлар бар экенин, ал коркунучтар Ооганстан тараптан келип атканын, ошол себептүү НАТО үчүн бул чөлкөм стратегиялык мааниге ээ экенин айтты.
Ал коркунучтар боюнча мисал келтирип кетүүгө уруксат бериңиздер. Булар эл аралык террорчулук, бандизаттарды ташуу, экстремизм, куралдарды мыйзамсыз таратуу. Анан албетте эң чоң коркунуч жараткан нерсе бул өзүнүн жөндөмсүздүгүн көрсөтүп жаткан Ооганстан сыяктуу өлкөлөр.
Джеймс Апатурай андан тышкары НАТО менен Кыргызстандын алакасы Ооганстандагы кырдаал менен гана чектелбесин баса белгиледи. Ал өз сөзүндө кыргыз мамлекети былтыртан тарта чындап демократиялык нукка түшкөнүн, анын бул багытта өнүгүүсүн НАТО ар качан колдоогаларын кошумчалады. Эскерте кетсек, былтыркы ынкылаптан кийин убактылуу өкмөттүн аракети менен жаңы баш мыйзам кабыл алынып, өлкө парламенттик башкарууга өткөн. Муну күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүргөн авторитардык Орусия Казакстандын жетекчилери жактырган эмес. Орусия күйүүчү майларын кымбаттатып, Казакстан кырдаалга шылтоолоп, чек арасын жаап салган. Орусия президенти Дмитрий Медведев болсо, парламенттик башкаруу Кыргызстанга да, Орусияга да туура келбесин. Мындай өзгөрүүнүн жыйынтыгы кайгылуу болушу мүмкүн экенин эскерткен. Бир катар адистер авторитардык коңшулардын мындай мамилесин чочулоо, бийлигин жоготуп алуудан коркуу катары баалашкан. Апатурай болсо, НАТО менен Кыргызстандын тыгыз кызматташуусу өлкөнүн башка аскерий уюмдар менен иштөөсүнө жолтоо болбой турганын, НАТО бул чөлкөмдө Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишим уюму сыяктуу уюмдар менен атаандашуу ниети жоктугун айтууда. Коргоо министринин мурдагы орун басары Кубанычбек Орозбаевдин пикиринде НАТО менен Кыргызстандын алакасы мурдагыдай эле өнүгүүдө. Бишкекте НАТОнун байланыш офицери болуп берчү кеңсесин ачуу планы мурда эле болгон жана мындай кызматташтык өлкөгө абдан пайдалуу.
Менин оюм боюнча мындай өтө өзгөрүштөр деле жок. Баягы эле болгон деңгээлде баягы көбүнчөсү партнерство ради мира деген эмеге мындай таянып мурунку программалар мына алып барып ишке ашып атат.
Дейт Кубанычбек Орозбаев. Кыргыз Республикасы менен НАТО тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын алкагында 1994 жылдан бери эле кызматташып келет. Документтер боюнча тараптар коопсуздук, тынчтыкты орнотуу ишмердүүлүгү, чек ара коопсуздугу, террорчулукка каршы күрөшүү жаатында кызматташып келишет. 2007 жылы Кыргызстан НАТОнун пландоо жана талдоо процесси программасына кошулган. Бул программа куралдуу күчтөрдү реформалоо, аскерлерди даярдоого багытталган. Апатурайдын иш сапары маалында бул жаатта алака тереңдетилери айкын болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Ушул айда Тажикстандын Кожент шаарында кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссия жолугуп, эки өлкөнүн чек арасын аныктоо боюнча ишин улантат. Ортодо чеги аныкталбаган аймактарда жыл сайын түрдүү майда чатактар чыгып турат. Чек араны аныктоо аракети учурда калк отурукташкан аймактарга жеткендиктен сүйлөшүүлөр бир топто таал жүрүп жатканы айтылууда. Фергана өрөөнүндөгү бул аймакта мамлекеттик чекти аныктоо ишин кандай жүргүзсө болот? Азаттык бул ирет кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды көп жылдан бери изилдеп, ал аймакта жашаган, учурда ал боюнча китеп жазып жаткан британиялык этнолог Мадлен Ривс менен сүйлөштү. Мадлен Ривс Манчестер университетиндеги социология институтунун изилдөөчүсү, философия илимдеринин доктору. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров менен маегинде Мадлен алгач ушул аймакта жашаган эки этностун ортосундагы айырмачылыктар жана окшоштуктарга токтолду.
There is, of course, there are differences. I mean, there are differences. I think going back to historical.
Бул өрөндө жашаган кыргыздар менен тажиктердин турмуш тиричилигинде баланы тарбиялоодон тарта үйлөрдүн курулушуна чейин толгон токой тарыхый өзгөчөлүктөр бар. Антрополог катарымага, албетте, этностордун ортосундагы айырма кызыктуу көрүнөт. Бирок мени бул аймакта ийиндеш жашаган эки элдин ортосунда маданий жактан бири-бирине тийгизип жаткан таасири көбүрөөк кызыктырат. Кайсыл учурда алар ушул айырмачылыктарын баса көрсөтүп айткысы келет жана кайсыл учурда аларды жашырышат. Маселен, сиз базарга барсаңыз, ал жерде кыргыз же тажик экениңизди айырмалап көрсөтүүнүн зарылдыгы деле жок. Мисалы, чектешкен райондордо жашаган кыргыздар менен тажиктердин тилинде бири-биринен алынган сөздөр аралашып кетет. Же жасаган тамагында да, кантип конок тосуп, той беришкенде да бири-биринен алган маданий таасирди байкайсың. Бир эле мисал, Баткенден кимдир бирөө Кыргызстандын түндүгүнө барып калса, ал жакта сен кыргызчаны бузуп сүйлөп жатасың. Тажик сөздөрүн колдонуп атасың деши мүмкүн. Мен өзүм да Бишкекке барганымда адамдар мага
went to Bishkek where I and spoke Kyrgyz in Bishkek, people would often say, "Hey, ne üçin oşol Özbek söz Tajik sözdör koşnop söylöysüz?" Misal when I lived in Akhtatır, people would always say, "Hey, misal Akhtatırda daima hey, pasta jashay, tepada jashay," misal da. Anan je misal o kasal boldu dese Bishkekte iyi or kal. Anan Bishkekke barsam alar meni tishin albayt. Anan so what am I saying? There are lots of moments.
Эки элдин ортосунда ушундай маданий жактан бири-биринен алып жаткан таасир бар.
And you know, as a
there's a lot of good.
Ошол этнолог катары да, эмне үчүн кызык? Качан элдер мисалы бири-бири менен бөлүнүшөт да? А качан тескерисинче бири-бириден көп нерселер алышат да? Маданий жактан да?
Турмуш тиричилиги.
Ооба, менимче азыркы мезгилде ушул чек ара маселеси аябай оор экен да. Мисалы ушул Баткен жакта кээ бир жерде көп талаш жерлер бар. Анан именно ушул жерлерде жер аябай жетпейт. Себеби Тажикстанда анклавдар бар. Ушул анклавдарда аябай көп эл жашашат да. Аларда жер жок. Кыргызстарда аябай оор жашашат, себеби көп жаштар Россияга жумушка барышат. Ошол себептен аябай конфликттер көп чыгат. Опять бул элдин айырмалардан эмес, бул саясаттан. Эмне үчүн именно ошол чек араларда азыркы
мезгилде
ошондуктан менимче ушул чек ара маселеси аябай так чечиш керек.
Азыр эки жак тең меники деген жерлер бар. Экөө бири бирине бир кадамдагы артка кеткиси келбейт. Анан бирок ошондой болсо дагы чечилиши керек маселе экенин түшүнүшөт экөө эки жак тең. Анан эмне үчүн мындай биригип олтуруп, бир стөлдө олтуруп сүйлөшүп качан болушу мүмкүн?
There are two issues there. One is that I think very often, like you said, we think that when the issue is
бул жерде эки жагдайды белгилесе болот. Биринчиси, сиз айткандай, качан эки тарап бир стөлгө отуруп картаны алып, мына бул Кыргызстан, бул жагы Тажикстан деп чечкенге даяр болушат. Проблеманын баары ага чейинки процесс өтө татаалдашып кеткенинде. Анткени ортодогу чек ондогон жылдар ичинде жоголуп кетти. Азыр эми чекти аныктоо учуру калк отурукташкан аймакка жеткен. Бул дегени чек кимдир бирөөнүн үйүн, бакчасын кесип өтүшү керек же айылды экиге бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул оор процесс болот. Анын үстүнө ортодо конкреттүү чекти заматта чийип, аныктап коюу менен эле иш бүтүп калбайт. Демаркация ал жерде чыгып кетиши мүмкүн болгон конфликттерди алдын ала токтото албайт. Анткени чек бүгүн аныкталып, дубалдар курулуп калган күндө деле эки жактын эли чекти аралап өтүшү зарыл болгон учурлар көп. Жергиликтүү эл балдарын чектин ар жагындагы мектептерге беришет. Же суунун агымын ким башкарат? Малын кайсыл жайыт кайдайт? Кышкыга отунду кайерден алышат? Ушундай суроолор көп. Ушул өңдүү жергиликтүү элдин күнүмдүк турмушу үчүн өзгөчө маанилүү маселелер чечилмейин, бүгүн чекти аныктап койсоңуз деле, эртең талаш чыга бериши мүмкүн. Менимче бул маселелерди ашкере саясатташтырбаш керек. Аны талкуулаганда өлкөнүн көз карандысыздыгы, бүтүндүгү өңдүү маселе катары атай бергендин кереги жок. суроону жөн гана биз кантип аймакта бирге жашай алабыз деп коюш керек. Мен өзгөчө белгилеп айтар элем. Бул талкууларга жергиликтүү элдин тажрыйбасын колдонуу абзел. Мен Баткенде жашаган учурда көбүнчө адамдар биз бул жерде кантип бирге жашаганды, кантип бирге сууну, отунду бөлүштүрүп, кандайча тил табышууну билебиз. Анткени дайыма бирге жашап келгенбиз. Эмне үчүн бийликтегилер бизден эмне кылышты бир ооз сурап коюшпайт деп арызданышчу. Менимче дал ушул жагдай маселени чечүүгө ачкыч боло алмак. Кыргыз тажик чек арасындагы айылдардын эли бири биринин тилин түшүнөт, сүйлөй алышат. Кыргыздар тажикче, тажиктер кыргызча түшүнөт. Чек араны бөлүү боюнча талкууларда алардын турмуштук тажрыйбасын колдоно билүү өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени анда жергиликтүү калктын кызыкчылыгын коргоп калганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Аймакта иштеген, региондо мыкты билген бейөкмөт уюмдарды да талкууга тарткан
оң.
Британиялык этнолог Мадлен Ривс менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жалал Абадта Кадыржан Баатыровдун соту болот. Кытай каржы системасын баскычтуу реформалоону көздөйт. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу түшүндүрмө берилет. Орусиянын аскерий коргоону өнөр жайы кысталышты экенин президент Медведев айтты. Бишкектиктер ысык суу үчүн 2 миллион сом карыз. Литва советтик КГБнын архивин жарыялай баштайт. Саддам Хусейндин кичи мекенинде жарылуу болуп бери дегенде бир адам өлүп дагы бирөө жарадар экени кабарланды. Евровидение ыр сынагынын финалдык тандоосуна чыккандар аныкталды. Сиздер ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Кыргыздын байыркы талма бийи тууралуу уккандар бар болсо дагы көргөндөр калбаса керек. Бүбү бакшылар оору сыркоону үстүңкү дүйнөдөн арбактардын даабасын алып келип дарылаган булукма Кыргызстанда жок болуп кеткен. Бирок талма бийи бүгүн Кытайдын Кызыл Суу областынын тоолуу кыштактарынын биринде сакталып калган. Бул уникалдуу дарылоо ыкмасын видеого тартып келип дүйнөгө кайра ачкан. Венгриялык кыргыз таануучу Дауд Хара Шомфайга жакында Будапештте Жаңыл Жусупчан жолугуп кайтты.
Оюн коюлат экен деген кабар тарагандан көп өтпөй бул үйгө эл чогула баштады. Тоо коюндагы айылда бүгүн сыркоо адамдар бакшыдан дарыланышат. Кырбуусу кууш ак калпакчан, жүздөрү күнгө тотуккан кара торо эркектер колуна жандырылган шам кармап алышкан. Арыракта катын калач бала чака театрга келгенде тизилип отурушат.
Мына ресторан эмес, ойнотор эмес. Өзүңөрдү өзүңөр түздөп киргиле кирсеңер мына жерге. Арага кимдер кирбеңиле.
Эшикти түшүрүп атсаңыз керек.
Бир учу очоктун ордунда кагылган казыкка, экинчи учу боз үйдүн чамкарагына байланган аркандын өйдүрөөк жеринде актуу илинген. Эл тынчыганда Абдыкадыр бакшы сыркоо болуп келген эки келин, эки жигитти арканды айлантып бастыра баштады.
Жүзүңдөн өзүңдөн кот медетин.
Карашым кара кител башына ак топу кийген бакшынын добушу улам катуулап, бирде кышылдап, бирде улуу муңшуп жатты. Аны ээрчиген оорулар тууну айлана беришти. Зикир чалган бакшынын көзү аңтарылып, денеси калтырап чыкты. Бир маалда аркан менен чамгаракка чыгып барып, башын ылдый салаңдатып асылып калды. Бир канча убакыттан кийин кайра түшүп келди да, сыркоолорду улам бирден жулкуп, жерге жыгып, далысын буту менен таптап, камчысы менен чаап жатты.
Жакытыр!
Бакшынын үнү улам жайлап бир кезде жерге отура кетти. Жандырылган шамды оозуна салып кайра чыгарды. Тердеп чыккан бакшынын маңдайын шакирттери сүлгү менен сүртүп, бирок Курандан сүрө окуп кирди. Талмаби 2 саат дегенде барып бүттү.
Кашташкан душман кезинде калкалайды келчетин. Туйгундарын жүргүле душмандын көзүн каратпай. Туу көтөрүп чыгалы дүйнөнүн мүлкүн таратпай.
Кытайдын Кызыл Суу автоном областындагы тегирмети айылы Кыргызстандын чек арасынан болгону 30 чакырым түштүктө. Торугарттан Кашкарга баруучу чоң жолдон алыс, аска зоолуу тоолордун арасында орун алган. Чек ара тиркеси деп Кытай бийликтери адатта айылга чет элдиктерди киргизбейт. Ошондуктан алыскы Бейжиндеги улуттук академиядан атайын уруксат алып, коопсуздук кызматкеринин коштоосунда келген европалык эки окумуштууну айылдыктар кучак жайып каршы алышты. Анын үстүнө коноктор кыргызча сүйлөйт экен.
Мурун Кыргызстанда угуп жүргөн мен сакалдуу кишилер айтып турат, биз кыргыздарда талмаби деген бар болчу.
Дауд Карашонфай кызыл суулук бакшы тууралуу даректүү тасма тарткан венгриялык кыргыз таануучу.
Бакшы арбактарды чакырып, ар бири секирип, боз үйүнүн ичинде ар бири секирип айланып жүрүп, анан бир кезде боз үйүнүн түндүгүнө чыгып кеткен деп. Мен ошону элестетип алганда жокмун, кандай болот деп.
Дауд Шанфайдын Абдыкадыр бакшынын талма бийи тууралуу макаласы жакында англис тилинде чыгуучу Шаман басылмасында жарык көрдү.
От жагып турган жери бар, очоктун ортосуна бир казыкты кагып коюп, аны бир аркан менен түндүккө байлап коет экен. Анан ошо арканга бир ак чөпүрөк байлайт, аны туу дейт экен. Ошо туу менен айланып жүрүп, анан бир кезде өзү транска түшүп, арбактар менен сүйлөшүп аткан кезде ал киши ошо аркан менен түндүккө чыгып кетет экен.
Кара Шонфайдын кыска метраждуу документалдуу тасмасы Үстүңкү дүйнөгө сапар деп аталат жана ал венгр тилинде Венгрияда көрсөтүлгөн. Окумуштуунун айтымында арбакка сыйынган элдерде бүбү бакшылар көбүнесе психикалык дарттарды дарылашкан.
Кыргызда айтат го, жинди болуп кетти. Жин пейлер адамдын ичине кирип алып, мээсин айлантып, ошо үчүн жинди болуп калат. Аларды мисалы азыркы күнгө чейин андай психикалык ооруларды доктурга жакшы дарылабайт, психологторду жакшы дарылабайт. А кыргыздар мындай жагдайда дароо кишини бакшы бүбөлөргө жиберет. Анан жанагы сеанс оюн жасап коет. Анан ошол оюнга катышкан психикалык жактан ооруткан адамдар ошол сеанс бүткөндөн кийин дароо жеңилденип жакшы болуп калат.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан Кытай Кызыл Суу аймагынан Абдыкадыр бакшы тууралуу угуп жатасыздар. Акка нарыктан суу агат деген чын белем. Коммунизм кыйрагандан кийин Кыргызстанда өздүк салттар менен кошо бүбү бакшылык да жанданды. Бул процесс кыргызга тектеш Сибир элдеринде да орун алып келет. Ал эми Кытайдагы тегирмети айылы бийик тоолуу аймакта болгондуктан акыркы 5-10 жылды кошпогондо турмуш ыргагы тээ илгерки замандардан бери дээрлик өзгөргөн эмес.
Асматкадыр. Жашым 59. Атам Мамметурду. Энем Токо.
Жайыкышы мөңгү баскан тоолордун арасында туулуп өскөн Абдыкадыр бакшы сыркоолорду 17 жашынан баштап дарылай баштаган. Бир ирет кандайдыр бир добуш угулуп, ошонун көрсөтмөсү менен өлүп калды деп жерге бергени жаткан баланы тирилтип алат.
Koy kaçayıp geleştim şimdi kulağımın avazı vurup kaldı. Kurbanın balası vurup kaldı. Boşu balanı çekildi başkanına barıp kalasın. Barasın, sen muşu süreni açıp su desen muşu bala, on ola degen yerine. Muşu süreni yüretip koydum, sonra ben girip oturuyorum. No degen yerine gelsem, üç ay al bu balanı çekildi attırım da, tartakta. Öldü diye çekildi attırdı. Eşten girip ona bakıp süreni açıp su deyip koyup, parmak ne aldım, balanı kolum aldım, su dedim, su de geldi. Arası ama balanın içimi bir sürüp gitken pahana bak, o da sakayıp kaldı.
Abdülkadir Aksakal'da role bakışı olup gitken emez. Yaş balanı tiriltken bu okuyadan bir neçe yıl murdarak, anın gözünü kök koçkor görüne baştağın. Körsü al görünçü, kasiyetli adamdı kolduğun arbaq bolğun eken.
Men 11 yaşımda muşul şiketi uşar boğdum, 11 yaşımda.
Kantik duşar boşuna...
11 yaşımda ben durgun, ben koy bağıtıydım, ben koy çıydım. Koy bağıp aydap çıksam bir can geldi, bir tezkeydi, bir koz mağaradı. Koyda aydap getiresem. Bu kozu mağara baktı, kaysakta kozu deyip ben tiyak bıyaktı, göp karasam bu anda görünmedi. Bir vakti karasam koyun içinde bir gök koskor payda alıp kaptı. Ben tanıdığım koskor dönemez. Bu kandaya koskor dedim, koskor görünüp kaldı. Koydayda cahitle yakında pardım. Yakında parsam, tuğgan koydan bir işçi yok, ayrı kaçıp kaldı, yüz gözleyin. Koş deyip kıykırsam ınavadı. Koş deyip kıykırsam ınavayı koydu, ben gitti, koydu, söktüm ben. Tildi. Tildesem, karasam bana koskor, hey, tokta. Degen bir avaz çıktı, ben bak kişi bana bak koskor, korku, unçup bayağı kaldım. Oşal men jim bolup kalıp anan koydayda berdeşke çıkıp kettim, geç geldi koydaga keçinde geldim üyge.
Abdülkadirdan başka hiç kim görbögön kök koçkor koydun arasında 3 yıl jürüp bir günü adamga aylanıp çıga kelet. Oşondo koyçu balanın çındап töö çaçı tik turup es üçün jogotup koyot.
Üyge geldim koçkorgo korogo koşa geldi. Enem bilerip kelip enem görürüp kelsem enem görbödü. Atam görürüp kelsem atam görbödü. Oşo günderi men tamamı aş barbaya kaldı, göğünümü aş barbaya. Benim ne oldun dedi, kim ki olmadın dedim, kozunu saldık, malvaranı saldık, cümüktürdük, yüge girip yattık. Koçkor, 300 yer canında şu koydun arasında cürüp kaldı. İşte insan bizdeydi bunu.
Başkaları okurum bedik.
He, 3 yıl kıcaktım ben de içimde açmadım bunu. Aşağıdaki bir bunu 4 yıl bulattığında, ben 15'e girdim. 15'e girdiğinde, bu koçkor öz görüp şu darol öz görüp bir adam bozuk görünüp kaldı. Ondan bu adam bozuk görüngende ben çırp gidersem bir top adam namaz oku atıptır. Karasam alt adam gelir ve yakın Katar'ına turup kaldı. Başa Katar'a turup kalıp ben daha namaz okuşup konudu biri de andan giyin bildiğe kaldım. Ondan giyin bildiğe kaldım şu bildiğen patiden canlı yatıp kaldım.
İstin tamam.
Сибирдин жана Американын түпкүлүктүү элдеринде бүбү бакшылар же шамандар дүйнөнү өйдөңкү, ортоңку жана төмөнкү деп үчкө бөлүшөт. Биз адамдар ортоңку дүйнөдө жашайбыз. Шамандар мына ушул үч дүйнөнү байланыштырып туруучу касиетке ээ. Дауд Шонфайдын айтымында Абдыкадырдын бакшылыгы да кыргыздын үч дүйнө ишени менен негизделген. Венгриялык окумуштуунун сөзү боюнча бир да мечити болбогон тегерметти айылынын бакшысы 60 жаштагы Абдыкадырды кара суулук кыргыздар ызааттап сыйлашат. Дауд Шонфай кесиптеши Михаил Хоппал менен тегерметти айылында тарткан дарыктуу тасма Кыргызстанда али көрсөтүлө элек. Бирок аны 2006 жылы ал кезде көзү тирүү Чыңгыз Айтматов Венгриянын баш калаасында көргөн. 70'ке чыкканда талма бийди Будапешттен көрдүм деп жазуучу катуу ыраазы болгон экен. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Абдыкадыр бакшынын тегерметлик башка кыргыздардын Чыңгыз Айтматовдун Будапешттеги сапарынан сүрөттөрдү Азаттык КГ сайтынан көрүңүз. Ал жерде үстүңкү дүйнөгө сапар тасмасынан үзүндүнү да таба аласыз. Сиздер кыргыздын байыркы талма бийи тууралуу Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Ушуну менен таң казаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлейма Шакеева жүргүздүм. Программабыздын жаңы бөлүгү саат 8:00 жарым сааттан кийин обого чыгат. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток», программ «Радио», «Зоди», «Азатык», «Азатлик», «Азатык» и «Озодлик». Я, Хиромун Бакузода, предлагаю вам новый выпуск программы «Перекресток», который рассказывает о проблемах в Центральноазиатском регионе. Нам, как всегда, хочется очень о многом с вами поговорить. Пишите нам ozodi.org, программа «Перекресток». А сейчас давайте узнаем главные темы этого выпуска. Бен Ладен убит, угрозы терроризма сохраняются. Будут ли учтены рекомендации Международной комиссии по расследованию событий на юге Кыргызстана властями Бишкека? День печати или как туркменские журналисты преодолевают высокие стены бюрократии в поисках достоверной информации? Кроме того, сегодня у нас есть уникальная возможность приподнять завесу с одного из постыдных фактов времен Второй мировой войны, рассказывающий о скрытии факта гибели почти 4000 бойцов 106-й дивизии, призванных на войну из Казахстана. А история из Узбекистана расскажет нам, почему возникают проблемы с сохранением древних исторических памятников.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Ликвидация основателя и главного руководителя одной из самых опасных террористических сетей в мире Усамы Бен Ладена через 10 лет охоты вновь заставила мировые СМИ и Запад заговорить об угрозах терроризма. Наряду с ликованием по поводу поимки самого разыскиваемого США преступника, западные эксперты предупреждают об опасностях новых террористических угроз. Об этом говорят также некоторые лидеры стран Центральной Азии, предупреждавшие о возможной дестабилизации обстановки в регионе весной этого года. Моя коллега из Радио Свобода Малика Рахманова о реальных угрозах терроризма.
Таджикистан после окончания гражданской войны 2000-х годов с прошлого сентября, пожалуй, пережил самые тревожные дни, когда десятки боевиков убили 28 военнослужащих Министерства безопасности на востоке страны. Долгая охота спецслужб дала результаты лишь в январе и в апреле этого года, когда им удалось ликвидировать группировки повстанцев под руководством Али Бедаки и Муло Абдулло. По некоторым данным, после окончания войны в Таджикистане, не принявший мир с правительством, Мулло Абдулло мог находиться на территории Афганистана под прикрытием Талибан. После его уничтожения в интернете появилось заявление некой группы под названием «Муджахеды Таджикистана», пригрозившей отомстить за смерть Мулло Абдулло. Власти Таджикистана поспешили отвергнуть факт существования такой угрозы и отказались комментировать заявление группировки, по их словам, террористической направленности. Однако, на взгляд экспертов и историков, пишущих о современных процессах в Центральной Азии, угрозы терроризма более чем реальны. Ахмед Рашид, известный пакистанский аналитик, пишет, что те десятки тысяч международных террористов, которые были воспитаны еще в период их правления в Афганистане с 1996 по 2001 годы, не могли исчезнуть в один миг. В своей книге «Прыжок в хаос» он указывает на то, что среди взращенных в тот период боевиков основную часть составляли выходцы из Пакистана, Судана, ряда арабских стран. В количественном плане, пишет он, на последнем месте стоят прибывшие в террористические лагеря Афганистана и Пакистана выходцы из стран Центральной Азии и Чечни. В эпизоде касательно начала наступления на талибов после событий 11 сентября 2001 года автор пишет, что талибы смогли перебросить в поле битвы около 60 тысяч боевиков, которые ежедневно пополнялись иностранными наемниками, прибывающими из Пакистана. 3 тысячи арабских боевиков из 13 арабских стран, поклявшихся в верности Бен Ладену, по его словам, держали обороны в Кабуле и северных территориях Афганистана. Кроме того, более 9 тысяч пакистанских боевиков присоединились к ним с племенных территорий, а 3 северных города Афганистана находились под защитой 2500 боевиков из Центральной Азии, к которым присоединились десятки чеченцев и уйгур, пишет Ахмед Рашид. Однако время показало, что, несмотря на долгую борьбу международных сил коалиции и Запада против Талибан, угрозы терроризма не уменьшаются, а наоборот. Как считает Рифатулла Оракзай, известный аналитик из Исламабада, число боевиков растет.
После 11 сентября 2001 года в течение 10 лет число боевиков резко возросло. Некоторые связывают это с растущим сопротивленческим настроением по отношению к западным силам, находящимся в Афганистане. Если еще в первые годы после падения режима Талибан бои шли лишь на территории Афганистана, то сейчас мы видим, что бои перебросились и на приграничные регионы Пакистана. Конечно, в последнее время в связи с успешно проводимой операцией против джихадистов пакистанскими военными в регионе Сват и других территориях, находящихся под контролем племен, накал немного спал.
Абубакар Сидики, эксперт Радио Свобода, Свободная Европа, который считает, что опасность угроз от экстремистских группировок достаточно высока, заявил, что в течение 90-х годов с вдохновения Аль-Каиды в Афганистане и затем в 2000-х годах в Пакистане в их ряды примкнуло большое количество наемников из стран Центральной Азии, имеющие цель дестабилизировать ситуацию в своих странах.
Воинственные движения Центральной Азии, исламское движение Узбекистана и его ответвление Союз исламского джихада и другие группы по существу являются звеньями одной цепи с Аль-Каидой. Уже многие годы исламское движение Узбекистана рассматривается как тюркское подразделение арабской Аль-Каиды. Среди боевиков, прошедших подготовку на территории Пакистана в последние 10 лет, появилось много узбеков, таджиков, небольшое количество туркмен и, естественно, уйгур из Китая. Они примкнули к Аль-Каиде и борются под руководством пакистанских талибан, Лашкар-и-Тайба и других организаций.
По мнению Сидики, концентрация сил талибан в северных регионах Афганистана, граничащих с республиками Центральной Азии, стала поводом для дестабилизации ситуации на востоке Таджикистана с лета 2009 года.
Central Asia is still the real prize.
Центральная Азия для этих сил представляет реальную и первостепенную цель. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем мы станем свидетелями ухудшения ситуации в этом регионе. Особенно следует обратить внимание на уровень готовности правительств стран региона в борьбе с терроризмом, который, на мой взгляд, не на высоком уровне.
Как считают эксперты, наряду с угрозами извне существуют реальные предпосылки внутри стран региона для дестабилизации ситуации. Ликвидация банд Али Бедаки и Мулу Абдулло в Таджикистане показали, что возраст убитых с ними боевиков составлял от 19 до 40 лет. Аль-Каиду нельзя победить, лишь военными методами, считает эксперт. Всестороннее экономическое развитие – очень необходимое сегодня региональное сотрудничество лидеров, а также стремительный путь к демографическим реформам смогут победить радикальный ислам.
Угрозы терроризма в Центральной Азии. Программа «Перекресток» на волнах радио «Свобода. Свободная Европа». Пишите, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Главным событием недели в Кыргызстане и, пожалуй, в целом в регионе стало обнародование отчета Международной комиссии по расследованию событий на юге Кыргызстана летом прошлого года. Отчет комиссии, куда в основном входили члены различных европейских государств, а также сотрудники ОБСЕ, вновь заставил всколыхнуть общественность, оставив больше вопросов, нежели ответов. Главные выводы комиссии заключаются в том, что в прошлогодних событиях не наблюдалось геноцида, и ответственность за события возложена на правительство Кыргызстана. Бишкек раскритиковал отчет Международной независимой комиссии, заявив, что этнические стычки стали последствием трагических событий, имеющие глубокую историческую, социальную, экономическую и политическую основу. Об этом материал корреспондента Кыргызской службы радио «Свобода» из Москвы Аиды Касмалиевой.
Напомним, что комиссия была создана с согласия Бишкека для проведения расследования обстоятельств столкновения на юге Кыргызстана между узбеками и кыргызами, в результате которых погибло более 400 человек. По данным комиссии, 74% которых – этнические узбеки. Отчет основан на показаниях более 700 очевидцев событий. О том, что события на юге Кыргызстана не были военными преступлениями, но есть признаки преступлений против человечности, заявил глава Международной комиссии Ким Маккильнинен.
Главный вывод – причина этой трагедии – политический фанатизм, смешанный с этнонационализмом. Это самая главная причина.
Комиссия утверждает, что конфликт на юге начался 7 апреля, когда в стране воцарился политический вакуум. Комиссия также подчеркивает, что аресты и суды в постконфликтный период носили избирательный характер и фокусировались в основном на лицах узбекской национальности. Порядка 80% лиц, привлеченных к ответственности, были лицами узбекской национальности. Еще один момент из доклада. В условиях обострения конфликта вооруженные силы Кыргызстана оказались неспособны к адекватным действиям и не смогли обеспечить сохранность своего оружия от захвата.
Однако вооруженные силы не получили должных инструкций и не были в состоянии контролировать ситуацию. Около 2000 военных не были должным образом привлечены к организации порядка.
Комиссия рекомендует присвоить узбекскому языку специальный статус на юге и создать комиссию по этническим вопросам. Именно рекомендация насчет статуса узбекского языка вызвала широкий резонанс в обществе. Улугбек Бабакулов, редактор газеты «Московский комсомолец» в Кыргызстане, считает, что рекомендацию о присвоении узбекскому языку специальный статус исполнить практически невозможно. Возьмем пример узбекских школ на юге Кыргызстана. Если в узбекских школах будет идти преподавание только на узбекском языке, для этого нет книг. Книги из Узбекистана на латинском алфавите. Получается, узбеки не знают ни кыргызский, ни русский, чтобы уехать на заработки в Россию. И в Узбекистан они не могут поехать, потому что у них совершенно другая система образования. Так мы добьемся полной сегрегации узбеков в Кыргызстане. Например, дунгане нормально учат кыргызский язык, уйгуры тоже. Это нужно для интеграции в общество, но для этого нужно создавать условия. Правительство же Кыргызстана в довольно резкой форме подвергло критике отчет Международной независимой комиссии. Комиссии не удалось установить, кто спланировал и спровоцировал конфликт. Возможно, она имела ограниченные сроки работы. Мандат не позволил ей добраться до сути многих фактов и назвать те силы, которые разожгли этот конфликт. Так написано в комментарии кыргызского правительства к опубликованному отчету комиссии. Также своей критикой поделился Омирбек Текебаев, лидер партии «Атамекен».
Мы уважаем мнение международной комиссии, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение членов комиссии. В частности, они предлагают изменить название страны. Я думаю, что это необоснованное предложение. Название нашей республики никоим образом не принижает достоинства представителей различных народов. Это наше суверенное право.
Но руководство Кыргызстана учтет рекомендации международной комиссии, чтобы подобные события никогда больше не повторились. Так, 4 мая президент Кыргызстана Роза Отумбаева отреагировала на доклад комиссии. Этим она несколько смягчила тон возражения правительства. Директор Центральноазиатской программы «Мемориал» Виталий Пономарев отметил, что в части доклада, где идут хроники событий, очень много неточностей и пропусков. Пономарев связывает это с тем, что комиссия поздно приступила к работе. Но в целом, по мнению правозащитника, отчет и комментарии правительства – это первый серьезный документ.
К сожалению, все предыдущие отчеты, и отчет национальной комиссии, и отчет комиссии омбудсмана, они носили крайне фрагментарный характер, они вообще не пытались затрагивать многие ключевые вопросы, связанные с этими событиями, в общем, в целом были далеки от объективности.
Аида Касамалиева из Москвы, специально для программы «Перекресток».
Можете поделиться вашими размышлениями под репортажем моей коллеги Аиды Касмалиевой в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. Сотрудники Радио Свобода, Свободная Европа, особенно Центральноазиатские службы, день и ночь работают для того, чтобы доносить до вас, дорогие слушатели, самые последние, самые острые, самые актуальные новости в странах региона. Туркменистан – одна из уникальных точек в пространстве этого региона. С момента распада СССР идет обособленную, прикрытую от иностранного вмешательства социально-политическую жизнь. По мнению международных демократических институтов, таковой является среда и условия работы средств массовой информации в этой стране и за ее пределами. По оценке Freedom House, международной организации, оценивающей уровень свобод СМИ в мире, Туркменистан входит в категорию худших из худших, где нет ни одной независимой газеты, а журналисты абсолютно ограничены в действиях. Это в то время, когда другие страны региона в данном рейтинге СМИ находятся в положении несвободных или частично свободных. О своем нелегком опыте в деле информирования слушателей о последних событиях в Туркмении
Расскажет моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Алтын Магауина.
Совсем недавно международные организации сообщили о том, что активист казахской ассоциации в Туркменистане Бисенгул Бектесенов был арестован в Ашхабаде 11 апреля. В тот день сотрудники Министерства национальной безопасности государства провели в доме Бектесенова незаконный обыск, забрали документы и компьютер, сообщили его родственники. И как обычно практикуется в независимых СМИ, прежде чем готовить репортаж, мы с коллегами решили позвонить в Туркменистан и узнать их официальную позицию по этому вопросу. Отмечу, что для того, чтобы найти телефонный номер туркменского МНБ, пришлось изрядно постараться. К справочному бюро мне ответили, что телефонные номера туркменского МНБ, прокуратуры, миграционной службы и так далее закрыты, то есть их никому не дают. Благо, во времена интернета в вопросе нахождения информации невозможного нет. И, наконец, я попыталась дозвониться до пресс-службы министерства. Мужчина с приятным голосом, кажется, был очень неприятно удивлен моей дерзостью, и его первый вопрос был: «Кто вам дал этот номер?» После моих долгих объяснений голос на том конце телефона, видимо, по привычке, отработанной долгим опытом работы в МНБ, продолжил допрос. На этот раз вопрос казался моей личности. Печливо записав мое имя, работник МНБ на мою просьбу представиться отказался назвать свое имя. На мой вопрос, был ли арестован активист казахской ассоциации в Туркменистане Бисенгул Бектесенов, работник МНБ заявил, что лично он такой информацией не владеет. Мужчина вежливо попросил меня позвонить в Министерство иностранных дел Туркменистана и попытать счастье там. Понятно, один неудавшийся звонок не уймет журналистскую прыть. Корреспондент казахской службы радио «Азаттык» Мяншук Асаута решила попытаться дозвониться до Министерства внутренних дел Туркменистана.
Скажите, пожалуйста, это пресс-служба МВД?
Да, да.
А с кем я говорю?
Ташкина Бабай, Аслан.
Была информация о том, что туркменские спецслужбы арестовали Бисенгула Бектесенова.
Сейчас, подождите, я начальник, да? Сейчас, подождите.
Алло, попозже звоните.
Мухаммед, вы являетесь сотрудником пресс-службы?
Ага.
Ответьте тогда мне, пожалуйста, на вопрос.
Вы попозже звоните?
Итак, каждый раз. Однажды, готовя материал о банковской системе Туркменистана, я решила позвонить во Внешэкономбанк страны. Молодой человек, поднявший трубку телефона, отстранив трубку, начал разговаривать с кем-то из своих коллег на туркменском языке, объясняя, что звонит с оппозиционного радио «Свобода». Когда работник банка вновь обратился ко мне, я объяснила, что наше радио не является оппозиционным, иначе я не звонила бы им и не пыталась бы узнать мнение всех сторон. Пыталась объяснить, что в информационном мире обычно проигрывает тот, кто отказывается высказывать свою позицию, но тем не менее мне отказались дать информацию. Особенность Туркменистана, в отличие от других даже закрытых стран, заключается в том, что какое бы министерство вы ни звонили в целях получения информации или официальной версии происходящего, вам или не ответят вообще, или обязательно попросят позвонить в МИД Туркменистана. Недавно в Туркменистане побывали представители Европейского парламента и встретились с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым. О своих впечатлениях об этой встрече председатель подкомитета по правам человека в Европейском парламенте Хайди Хаутала рассказала нашему радио следующее.
Было понятно, что министр иностранных дел Туркменистана не особо приятно было отвечать на наш прямолинейный вопрос об арестованных активистах по правам человека в Туркменистане. Он также раздраженно высказался нам о том, что, по его мнению, у нас в Европе слишком либеральные законы. Это был неприятный момент нашей поездки в Туркменистан.
В Туркменистане же из-за отсутствия свободной прессы потерялась обратная связь правительства с народом. По мнению многих жителей страны, в этом плане сейчас ситуация в стране намного хуже, чем даже в советские времена, когда правящая компартия реагировала на каждое письмо гражданина страны. Поэтому жители Туркменистана, пытавшиеся решить свои проблемы в туркменских государственных учреждениях и не добившиеся успеха, как в последней надежде обращаются к нам на радио «Азаттык».
Алтын Магауина, корреспондент туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа», о том, как крепки стены туркменской бюрократии. Скажите нам, что вы думаете об этом? ozodi.org. Программа «Перекресток».
В этом году исполняется 70 лет со дня, когда фашистская Германия напала на СССР. Эти события, обозначенные в истории 20-го столетия как Вторая мировая война, до сих пор называются самыми жестокими и бесчеловечными в отношении миллионов людей, погибших или оставшихся искалеченными на всю жизнь. Сегодня принято считать, что в этой жестокой войне, длившейся долгих 4 года и окончившейся капитуляцией нацистских войск 8 мая 1945 года, погибло 50 миллионов человек. В этой войне принимало участие не менее 3,5 миллионов жителей Центральной Азии, тысячи из которых отдали жизни за спасение Родины. В годы Второй мировой войны из Казахстана на фронт было отправлено более миллиона человек. Однако, как говорят некоторые историки, многие из них погибли или пропали без вести из-за преступной трусости политических и военных руководителей того времени. Судьба 106-й дивизии, трагическую гибель которой скрывали почти 70 лет, тому яркий пример. О трагической судьбе этой военной части расскажет мой коллега из казахской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Султанхан Акулы.
На украинской земле нашлись следы исчезнувшей 106-й Акмолинской кавалерийской дивизии, сформированной из казахов из 10 областей Казахстана. Об этом радио «Азаттық» сообщила Макка Каражанова, руководитель казахского землячества Харькова. Она со своими украинскими коллегами в буквальном смысле выкопала многочисленные документальные свидетельства о существовании 106-й казахской кавалерийской дивизии и ее загадочном исчезновении из истории Второй мировой войны. Одним из этих многочисленных свидетельств является совершенно секретный акт о расформировании 106-й дивизии и пополнении за счет ее 3 кавалерийских полков 6-го кавалерийского корпуса, который с более чем 4000 казахских кавалеристов в своих рядах полностью уничтожен под Харьковом летом 1942 года.
Самое главное, мы нашли акт. Акт передачи дивизии – это уже неоспоримый документ о том, что дивизия дошла до линии фронта. Мы знаем, где шли все бои. И вот, например, политдонесение 9 мая 1942 года. К корпусу прибыло пополнение в составе полной кавалерийской дивизии – 4175 человек. По национальности 90% казахи.
Макажанова на документальной основе доказывает, что вся вина в трагической гибели практически всей 106-й дивизии целиком и полностью лежит на командовании Юго-Западного фронта.
Мы лично с ней видели документ. 42-й год, май. Берешь папку, а там пусто. Документ уничтожен. Для чего? Потому что командующим фронтов был Тимошенко, Хрущев. И Хрущев, когда уже пришел к власти, он, естественно, не захотел.
В истории Казахстана в советский период было много мрачных страниц, но таких страниц немало в истории и Второй мировой войны. В годы войны из Казахстана на фронт было призвано больше 1/6 части населения – 1 миллион 366 тысяч. Из них Казахстан потерял 410 тысяч человек. В Казахстане было сформировано и направлено на войну 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад. Более того, сталинский режим создал так называемые трудовые армии, которые формировались исключительно из коренных народов Средней Азии и Казахстана. Как известно, в начале войны советская армия терпела сокрушительные поражения. Именно в эти годы из Казахстана было мобилизовано около 1 миллиона человек только на войну, и все они стали жертвой бесчеловечно преступной политики сталинизма, который отсутствие вооружения, военной техники и опыта ведения современной войны пытался компенсировать за счет человеческих ресурсов. Одним из ярких примеров тому как раз-таки является судьба 106-й Акмолинской казахской кавалерийской дивизии. Однако, заявила Макка Каражанова,
это был последний котел, 8-й котел. До этого было 7 еще котлов. Они же тоже никто ничего не знает. Вот только киевские начали поднимать, где, по последним данным, попало в котел 600 тысяч.
А под Харьковом, по данным Макажановой, только в плену оказалось порядка 250 тысяч человек. По словам Каражановой, теперь уже трагическая судьба и героизм казахских бойцов 106-й кавалерийской дивизии не будут забыты.
Благодаря им Баткенапад, внуку Кульмангабетова, Канату, Калгинбаю, Шаику, его дочери, 106-ю дивизию, не забыли, ее не вычеркнули, потому что они постоянно искали, они постоянно везде писали.
Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», специально для Центральноазиатской программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио «Свободная Европа», радио «Свобода».
«Свобода».
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
В Узбекистане давно лето и в разгаре туристический сезон. Говорят, больше всего иностранных гостей в этой республике привлекают достопримечательности древних и известных городов, таких как Шахрисабз, Бухара, Самарканд и Хива. Кстати, эти четыре знаменитых города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году в Узбекистане побывало более 1 300 000 туристов. Однако многие из них становятся свидетелями обветшавших и требующих реставрации древнекультурных объектов, так как, по мнению экспертов, исторические достопримечательности уже давно перестали быть историческими. Эксперты в области строительства древних объектов и культурологи выражают озабоченность в связи с тем, что реставрация исторических памятников в последние годы проводится современными строительными материалами, без учета научных требований и старинных рецептов, обеспечивающих долгую жизнь архитектурным объектам. Подробности в репортаже корреспондента узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Басиры.
В конце апреля в древнем городе Бухара рухнула часть стены цитадели Арка, в народе величавшемся Зимним дворцом эмиров Бухары. Известный правозащитник и историк по образованию Шухрат Ганиев живет в старой части города Бухары. И он рассказывает.
Когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом. Когда мне сказали, что упала часть стены, я, честно сказать, сразу подумал о том, что это именно та часть, которую недавно ремонтировали, точнее, так сказать, реставрировали, в кавычках. Поскольку весь процесс этой реставрации, так называемый, шел на глазах бухарцев, которые проходили мимо, это с лицевой стороны арка. Уже тогда люди, которые маломальски знакомы со строительством, подходили и спрашивали, а почему у вас такие короткие вот эти вот бревна, которые закладывают туда, как несущая конструкция? Если они короткие, это просто конструкция не укрепляется, а делается как бы видимость, что торчат из стены, как бы в угоду старинной технологии, вот эти вот бревна. На самом деле они не несут никакой роли, а по идее они должны нагрузку вот этой самой кирпичной части, несущей стены, брать на себя в какой-то степени и играть роль арматуры. Она обвалилась на расстоянии где-то до 15 метров от стены отошли все эти обломки.
Руководитель Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия при Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан Равшан Мансуров категорически опроверг информацию о рухнувшей, отреставрированной стене цитадели Бухары.
Рухнувшей части нет. Заново на место восстанавливает ту часть, которая утратила себя за все время. Эта стена простояла больше 500 лет. Его соединители потеряли свою силу. Вот эту часть мы восстанавливаем.
Как утверждает наш очевидец Шухрат Ганиев, стену Бухарской цитадели спешно восстановили. Но это, по его словам, нельзя назвать даже качественным строительством.
У нас под реставрацией почему-то понимается разрушение полностью до основания и восстановление новыми технологиями и новыми строительными материалами разрушенной части. Практически это уже не реставрация, а просто капитальная переделка облика исторического здания, что в корне противоречит и принципам ЮНЕСКО, и совершенно противоречит принципам самой реставрации.
Историк возмущается, что в реставрационных работах исторических памятников применяют современные строительные материалы, как цемент. Известный археолог и архитектор, автор многих книг и более 100 научных публикаций, 84-летняя Нина Немцова, живет в Ташкенте. Десятки лет она провела на раскопках древних памятников Узбекистана. В том числе она занималась раскопками мемориального комплекса Шахизинда, родовой усыпальницы тимуридов 14-15 веков.
Они срывали, буквально срывали те остатки архитектурных мавзолеев, которые я раскапывала, и которые были законсервированы. И, в общем, они на этом месте построили новый памятник, который никакого отношения не имеет к тому, что было раскопано и документировано. Сейчас стоят совершенно другие памятники. Туристы, которые сюда приходят, они видят высокий, статный такой мавзолей, стены этих памятников, от которых не осталось ничего.
По утверждению археолога, в свое время правитель Амир Тимур разбирал архитектуры караханидов и на месте их памятников строил свои усыпальницы.
Как поступали правители в старые времена с тем наследием архитектурным, начинаешь в какой-то степени понимать современное управление государством Узбекистан.
Как отмечает официальный сайт Организации Объединенных Наций в Узбекистане, на сегодняшний день четыре города – Хива и Чанкала, исторические центры Самарканда, Бухары и Шахрисабза – внесены в список всемирного наследия. Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане не смогло дать комментарий по поводу реставрации памятников архитектуры. Между тем, историки и реставраторы опасаются, что сложившаяся ситуация в сфере реставрации может привести к полному исчезновению памятников древности на территории Узбекистана. И некоторые из наших собеседников полагают, что спасти исторические памятники Узбекистана уже поздно, так как большинство из них после современной реставрации потеряли свой истинный облик. Специально для программы «Перекресток» Басира.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем. На этом наш сегодняшний выпуск программы «Перекресток» завершен. Если вы хотите поговорить об услышанном сегодня в программе, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте ваши заметки в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. ozodi.org. Я, Хирумон Бакузода, прощаюсь с вами, а новая встреча ровно через неделю. Всего доброго! Yıllar bağrı